И я вас категорически приветствую. Юрий Николаевич, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
Продолжаем изучать происходившее на Дону в 1918 году. Закончили в прошлый раз на гибели Николая Матвеевича Голубова, а теперь поговорим о казачьем восстании против советской власти. Итак, как мы уже обсуждали, у казачьего восстания было несколько фундаментальных причин. Первое, наиболее важное, фундаментальное – это, конечно, классовая причина. Богатейшее казачество не хотело расставаться с землей и привилегиями, которые принадлежали ему в течение многих веков, да, в течение нескольких веков. Но эта причина была не единственной. Конечно, у середняцкого казачества недовольство вызвали самозахваты земли, осуществляемые крестьянством, разгул криминального элемента, поскольку твердой, крепкой власти не было, было широкое поле для деятельности бандитизма, ну и из песни слов не выкинешь, конечно, следует вести речь о бесчинствах Красной гвардии, пришлой, которая, заняв земли казачества, вела себя иногда даже как власть оккупационная, то есть не считалась с местными традициями, осуществляла бессудные расправы, казни, расстрелы, грабеж, и, естественно, все это симпатии вызвать не могло. Поэтому постепенное глухое недовольство наращивалось, наращивалось, и в конце концов оно вылилось. Но это была не единственная причина, был еще фактор немецкого наступления и красногвардейского отступления с Украины. Вот об этом следует очень важно сказать. Сейчас мы слегка отскочим назад и чуть-чуть повторимся, потому что, может быть, некоторые наши зрители не смотрели серию про Брестский мир. Я напомню, что Брестский мир, конечно, не был платой Владимира Ильича Ленина и большевиков вообще за помощь со стороны немецкого генштаба. Это была серьезнейшая дипломатическая игра на тоненького, которая окончилась поражением большевиков, да, поражением советской делегации, но, тем не менее, оно было не предрешено. И важнейшим фактором этого поражения стали самочинные действия Украинской Центральной Рады, которая, так сказать, предложила немцам вести с ней отдельные переговоры. И, можно даже сказать, соблазнила немцев на определенные действия. Да? То есть с Центральной Рады был заключен отдельный Брестский мир, который фактически носил кабальный характер. Как только советское правительство в Москве, сначала в Петрограде, да, начало понимать, что украинцы ведут отдельную игру и ломают всю игру советской делегации, да, российской советской делегации в Бресте, они предприняли действия, чтобы сменить правительство Центральной Рады на советское правительство на Украине. Но и это удалось, потому что в скором времени Киев был взят войсками советского тогда еще командующего Михаила Муравьева, и на Украине установилась советская власть, а Центральная Рада вынуждена была бежать. Но Германия, поняв, что Центральная Рада предлагает больше, а в критических для Центральной Рады условиях немцы содрали с нее еще больше, вынудив их фактически подписать кабальный договор, не собиралась считаться с советским правительством. И когда Троцкий начал в Бресте говорить о том, что «а с кем вы договариваетесь, у них нет никакой реальной власти», немцы ответили: «нет, а мы так не считаем, мы признаем правительство Центральной Рады». И вот они подписали договор, по этому договору они должны нам то-то, то-то и то-то. Естественно, что за Центральную Раду воевать никто не… ну, каких-то масштабных войск у Центральной Рады не было, но эту роль с большим успехом выполнили, собственно, немецкие войска, которые вошли на территорию Украины, реставрировали власть Центральной Рады и отбросили Красную Гвардию за пределы Украины. И это очень интересный аспект, потому что Россия заключила Брестский мир с Германией, но на Украине советские же войска продолжали с немцами воевать. Кроме того, была еще Донецко-Криворужская республика, которая контролировала Донбасс, и она также не подписывала никаких мирных договоров с Германией, и она также продолжала воевать. Интересно, что все вооруженные силы там, Донбасса и Украины по факту-то подчинялись, конечно, Москве. То есть, да-да-да, там были свои правительства и все такое, вот, но основное влияние все-таки шло от Совнаркома. И уже одно это показывает, что Ленин и вообще все советское правительство держало фигу в кармане, конечно, по отношению к немцам. Ну, немцы тоже все это понимали и стремились обеспечить себе максимально удобные условия по завершении этого конфликта. Поэтому, изгоняя Красную гвардию из пределов Украины, они уже нацеливались и на те плодородные и богатые земли, которые лежат за пределами собственной Украины. Кроме того, были определенные стратегические соображения, чтобы их захватить. И под угрозой оказывались уже не только территории ну, непосредственно Украины, там, признанные, обозначенные Центральной Радой, но и Ростов, и Воронеж, и даже Курск, то есть южные территории России. И, в общем, было мало сомнений, что немцы захотят их как-то контролировать. И вот что происходит. Части Красной гвардии эвакуируются через область войска Донского. А в области войска Донского казаки смотрят на все это без особого энтузиазма. Ну, поскольку вот теми факторами, которые мы уже обозначили, они раздражены, то возникает настроение, что вот эти чужие, а сейчас придут немцы, немцы, они, конечно, плохие, но все-таки они, может, помогут против вот этих. Поэтому конфронтация, да, то есть масса красногвардейцев чужих оказывается на территории войска Донского, и с казаками у них отнюдь не близкие, так сказать, дружеские отношения складываются. Кроме того, поскольку эвакуация осуществляется хаотично, она чревата целым рядом эксцессов. Поломки железной дороги, крушение поездов, заторы постоянные – это дополнительно нервирует всех, и очень часто любые поломки объясняются не какими-то случайностями, неизбежными в такой ситуации, а кознями местного населения.
При этом козни, я не сомневаюсь, были.
Да, да, и козни в том числе тоже были, конечно, но это, в свою очередь, порождает ответные эксцессы. Бывали случаи, когда Красная гвардия громила казачьи станицы из артиллерии, просто заподозрив местных казаков в каких-то интригах. Вот. Были ли там интриги или не были интриги, мы этого не знаем, но сложилась такая ситуация, при которой вот эти две части население, они рассматривали друг друга враждебно. И понятно, что вот такие эксцессы, когда происходили артиллерийские расстрелы со стороны Красной гвардии, они подталкивали казачество к восстанию. Тем временем немецкое наступление развивается, и немцы выходят к станции Черткова. Станция Черткова, она, часть железной дороги проходила по территории Харьковской губернии, то есть на Украине формально. И если немцы берут, становится понятно, что если немцы берут эту станцию, они перерезают железную дорогу, которая идет к Ростову. И, в общем, все силы, которые находятся в данный момент в Ростове, оказываются фактически отрезаны, и это гарантированное падение советской власти, потому что ну, помогать, снабжать никак уже точно не получится. Естественно, это очень серьезно беспокоит Донскую Донревком, потому что, да, уже правитель, уже не Донревком, а Совнарком уже Донской Советской Республики в главе с Федором Григорьевичем Подтёлковым, потому что со своими, с казаками, там, они еще худо-бедно справляются, хотя и там уже восстания разгораются, казаки берут Новочеркасск, красногвардейцы вышибают их из Новочеркасска, там, казаки снова пытаются это сделать, красногвардейцы снова вышибают, то есть закипает ситуация, но тем не менее пока что для борьбы с казачеством силы большевиков красногвардейцев есть, для борьбы с немцами нету. И еще такой фактор важный играет роль, что вот Подтёлков он может рассчитывать только на Красную гвардию, а она по факту ему не подчиняется. Своих войск у Донской Советской Республики нет. И рождается идея, ну тогда она казалась реалистичной, объявить мобилизацию создать собственные вооруженные силы Донской Советской Республики из казачества, нечто подобное революционной дивизии Голубова. Голубова уже нет, но, может быть, можно мобилизовать каких-то других казаков-фронтовиков, которые будут верными революции и будут воевать против немцев, украинских гайдамаков, которые с немцами союзно выступают, ну и, соответственно, контрреволюционных казаков. Надо отдать должное Подтёлкову. Он берется за эту задачу сам, считает, что верит в то, что он сможет ее вытерпеть, сможет ее выполнить. И он отправляется в экспедицию в северные районы области войска Донского, которая еще не затронута восстанием. Подтёлков считает, что там он обладает авторитетом, и вот там ему удастся навербовать, создать новую армию, с которой он даст отпор немцам и всем остальным. Ну и с самого начала начинаются эксцессы, потому что он пытается продвигаться по железной дороге, у него отряд в несколько сотен человек, 20 профессиональных агитаторов, коммунистов, и сам он, кстати, был очень даже неплохим агитатором, говорить умел. Но очень сложно по железной дороге передвигаться, потому что навстречу едет Красная гвардия. Движение осуществляется только, несмотря на то, что там было две колеи, движение осуществляется только в одну сторону. Красная гвардия едет назад, значит, в центральную Россию с юга. И Подтёлков принимает решение удалиться от железной дороги и идти вглубь. Решение спорное, потому что всем было понятно, что пока ты находишься среди сотен тысяч солдатов красногвардейцев, ты в относительной безопасности. Как только ты удаляешься от железной дороги с небольшим отрядом, то непонятно, что с тобой произойдет. Подтёлков был, когда он принимал это решение, он был уверен, что вот те северные станицы, они еще не затронуты восстанием, там он обладает авторитетом, и он найдет общий язык. Ну, это его убеждение очень быстро развеялось, потому что там был один символический случай, вот они едут по степи, там приезжают в какую-то станицу и вдруг видят на дороге подвода, а на подводе едет офицер с отцом и женой, и офицер в погонах и фуражке с кокардой старой. И очевидцы писали, что если бы такое происходило там месяца два назад, то Подтёлков бы тут же слез с коня и сорвал бы эти погоны и фуражку бы растоптал. Вот. А тут Подтёлков это увидел и понял, что что-то не так. Он так очень вежливо, доброжелательно спрашивает офицера, ну вот что ж ты. А жена офицера говорит, так а все, нету больше совета, все, атаманьё пришло, все снова вернулась старая власть, поменялась. Вот, и Подтёлков начинает понимать, что он опоздал, он опаздывает, и они приезжают в каждый, приезжают по хуторам, разговаривают с людьми, навербовать никого не удается. Казаки в лучшем случае не хотят никуда идти, слушают их только старики и женщины, и то в полухо. Но самое главное, что они начинают понимать, что население, отношение населения изменилось, на них смотрят враждебно. Про Подтёлкова знают, что Подтёлков – это тот, кто убил Чернецова безоружного, это тот, кто причастен к расстрелу атамана Назарова, это тот, кто расстрелял Митрофана Багаевского. Я хочу, кстати, коротенькая ремарочка. Там 5 или 6 человек мне сразу же написало, что Багаевского не расстреляли, а он умер в эмиграции в Париже в 1934 году. Дорогие друзья, речь идет о разных людях. У Митрофана Багаевского, который был товарищем атамана Каледина, был брат, африкан Багаевский, который впоследствии станет атаманом Всевеликого войска Донского после Краснова. Так это вот он уехал в эмиграцию и в Париже умер в 1934 году, это другой человек, о нем мы еще поговорим. Ну, Подтёлков известен по существу, конечно, он там боец советской власти и так далее, но местное население знает его как человека, который убивал своих, который убивал казаков, и поэтому очень настороженно к нему относятся и боятся. Вот что неоднократно там происходили случаи, когда они подъезжают к хутору, а народ разбегается. Подтёлковцы въезжают в хутор, там какие-нибудь старики остались, он спрашивает, что такое, своих не узнаете? А старики говорят, ну, тут такое время непонятно, кто свои. Вот прискакал человек, говорит, едут большевики, а большевики, мы слышали, вот там расстреляли какой-то хутор, красногвардейцы. Боятся люди. Потёк, ну что же вы нас боитесь, мы же там за народную власть, мы же казаки, вот нас съезд назначил, мы свои. Ну, старики качают головами, не знаю, не знаю. Не знаю. Вот. Ну, вроде как потом народ возвращается, Подтёлков выступает, все слушают, молчат, мобилизовать никого не удается. Вот. И постепенно они начинают замечать что-то такое, что уже кто-то за ними следит, что население становится все более и более враждебно, подозрительно себя ведет. И в конце концов, на одном из хуторов они понимают, что они окружены. Встает вопрос, что делать? Вступать в переговоры, прорываться. Подтёлков был сам по себе смелым человеком, конечно, этого у него не отнять. И, возможно, он и пошел бы на прорыв, принял бы бой, и, может быть, ему даже он бы, имея другое подразделение, может быть, и смог бы уйти. Но была применена народная, его противниками была применена народная дипломатия. Появились казаки, которые, соответственно, контрреволюционные, которые приехали пообщаться с его казаками. Стали общаться, вы кто такие? Ну вот мы красные казаки, вот советскую власть, мы хотим сражаться с немцами. Вот. А вы кто такие? А мы белые казаки, ну вот советская власть расстреливается, там, значит, отбирает землю, пытается нас расказачивать, разве это хорошо? Нет, не хорошо. Но давайте что, будем воевать? Нет, не будем воевать, не будем воевать. Ну, давайте тогда сдавайте оружие. А вы нас не убьете? Не, ну мы же казаки, мы даем вам слово, как можно. Просто мы вот вас разоружим, а то население-то вас боится население, потому что были случаи, когда вот красные казаки, там красногвардейцы убивали мирных жителей, поэтому вот даем вам гарантии. Вот. И Подтёлков, когда об этом узнал, он закричал, что вы струсили, пойдемте на прорыв, и увлек за собой в цепь примерно человек 40. Но тут к нему подбежал один из его товарищей, другой казак, и крикнул: «Фёдор Григорьевич, куда ты бежишь? Мы уже договорились с ними, все, я уже там и, значит, и наган-то им отдал уже, все, все нормально будет. Нам дали, пообещали, дали гарантии, слово дали, что все будет хорошо, нас завтра отвезут там в Краснокутский совет и отпустят». И все. Ну, Подтёлков-то не сник, конечно, а те люди, которые за ним вроде как пошли, они сникли. И пришлось сдавать оружие. В конце концов, Подтёлков и сам стал уговаривать всех сдать оружие, но при этом говорил, что вы, значит, положите все так, что потом вам отдадут это оружие, так что вы запомните, куда вы положили, чтобы не потерять. Вот. Правда, ну, наверняка он что-то подозревал такое уже, что все это закончится очень плохо. Но он сказал, там был один агитатор еврей Френкель, он ему сказал: скройся, скройся, потому что он понимал, что, скорее всего, добром это не закончится. Их разоружили, взяли под конвой и повели в хутор Пономарёв, станица Краснокутская, соседний хутор, где все и закончилось. И вот пока их вели, стали подъезжать новые казаки, ну, отряды казаков, уже не те, с которыми они договаривались. Вот, и вот один из казаков, подъехавший, подошел к одному из подтёлковцев и хлестнул его нагайкой. Тот закричал: «Ты что делаешь-то? Я же свой казак!» Тот говорит: «Какой ты казак, ты сволочь красная! Да вы же обещали нам, что вы нас просто отведете в хутор». А тот говорит: «Я тебе ничего не обещал», и стал дальше его хлестать нагайкой. Потом подъехали новые казаки, увидели, что там на подводах везут оружие, сданное подтёлковцами. Говорят: «Какой хороший, какие винтовки хорошие, добрые винтовки, разбираем, парни». Стали разбирать. Потом, значит, видят, что подтёлковцы одеты вроде бы неплохо, начали их, значит, тоже раздевать фактически. И к Пономарёву практически все подтёлковцы дошли в нижнем белье.
Народная уже дипломатия в деле,
да,
опять.
Да, они уже. Причем на самом деле непонятно, что это было. Это действительно вот такой вот эксцесс произошел, когда с одними договорились, а другие подъехали, или это была военная хитрость? Потому что, ну, такую военную хитрость часто применяют. Например, генерал Милорадович во время войны 12-го года очень успешно втирал маршалу Мюрату, что в России воевать никто не хочет. Вот пока шла перегруппировка русских войск в Тарутинском лагере. Вот, поэтому вполне возможно, что и это был такой своеобразный маневр. Вот, ну, так или иначе, привели их уже избитых, голых, привели в хутор Пономарёв, заключили в одном из домов, тут же собрали военно-полевой суд из представителей всех, значит, всех хуторов, которые делегировали казаков вот в этот пленивший подтёлковцев отряд. Да, часть казаков-подтёлковцев разбежалась, там части отпустили, поэтому, конечно, их там было уже несколько сотен, несколько десятков осталось. Ну, собрался военно-полевой суд, чего делать? Ну, понятно, это, значит, красные сволочи, они виноваты. Постановили всех солдат расстрелять, а Подтёлкова и Кривошлыкова, комиссара этого отряда, повесить. И прямо на следующее утро её вывели и начали расстреливать. Всех убили. Подтёлков пытался зажечь толпу, произносил речи, надо сказать, что его никто не прерывал, он свободным вот пока шел расстрел, он между расстрелами каждой партии пытался увещевать толпу и объяснять, что он за советскую власть, за справедливый дележ земли, за то, чтобы не было богатых и бедных, за всеобщее равенство. Но никто его не слушал. Хотя, может быть, кто-то и слушал, потому что очевидцы писали, что желающих расстреливать, именно расстреливать, поубавилось. Но, тем не менее, это ничего не поменяло. Их отправились вешать. Вот, их отправились вешать. Подтёлков вел себя очень мужественно. Кривошлыков похуже. Но он в это время был очень болен, у него была лихорадка, вот, и поэтому его трясло, непонятно, что там было, больше страха или болезни. Подтёлков, когда его вешали, крикнул, хочу сказать вам только одно, к старому не возвертайтесь. Вот, причем вешали его тоже очень своеобразно, его повесили низко, и он ногами касался земли. Поэтому пришлось еще лопатами подрывать землю, чтобы он умер. А перед тем, как его повесили, он увидел какого-то казака, которого он когда-то спас в толпе, и говорит ему: «Ну что ж ты, я ж тебя когда-то спас, давай теперь ты меня спасай». Казак ему сказал: «Я-то что, ты ж начальство был, а я простой казак». Подтёлков говорит: «Да, ну вот и я теперь простой казак». В общем, интересно, что два соперничавших между собой ярких революционных казачьих лидера, Голубов и Подтёлков, погибли примерно одинаково. Да? То есть были арестованы в хуторах во время агитации и кончили свои дни казненными, ну, фактически толпой, да, потому что, ну, какой-то суд, это такое народное решение скорее. Так прекратило, ну, со смертью Подтёлкова, фактически прекратило свое существование правительство Донской Советской Республики, хотя формально все остальные его члены эвакуировались из Ростова. Эвакуировались. Ростов был взят, тоже своеобразная история. Ну, все было понятно, что сейчас подойдут немцы. Кроме того, к Ростову подходил отряд полковника Дроздовского, который шел из Румынии, очень харизматичного белого командира. И, естественно, советская власть спешно готовилась к эвакуации, очень спешили успеть до того, как будет перерезана железная дорога. Причем отряд Дроздовского еще и, ну, фактически вызвал панику среди советских войск, потому что Дроздовский послал в Ростов дозор. Он почему-то думал, что уже город, что красные уже из города ушли. Вот. Туда пришел отряд Дроздовского, они думали действительно, что красных нет, вышли на вокзал, на перрон, А там куча красных солдат, а они все в форме. Угу. Начался перестрелка, весь отряд перестреляли. Там кто-то, конечно, спасся из белых. Вот. Но этот эпизод вызвал панику. Все правительство тут же сразу же на первом же эшелоне свалило на левый берег Дона, сразу же убежало. Вот. Потом Дроздовский ворвался в город, но неожиданно подошли красногвардейские части, которые уходили с Украины, и они Дроздовского выбили, причем разгромили достаточно сильно и ввергли непосредственно полковника Дроздовского в жуткое уныние на некоторое время. Но, тем не менее, логика событий привела к тому, что все-таки через некоторое время все красные оставили Ростов, немцы перерезали Чертковы, и Ростов стал белым. То есть немецкое наступление, конечно, поддержало вот эти повстанческие импульсы, которые исходили из казачьей среды. И Дон вновь стал регионом, который мыслился как оплот контрреволюции. Дон стал. Часть политических сил вернулась к идее оздоровления России с окраин, что вот здесь будет происходить, выстраивается некая нормальная государственность, которая потащит за собой всю Россию. Ну, были и самостийники, которые считали, что Дон – это вообще, Дон должен быть вообще самостоятельной державой. А были представители такого среднего направления, и вот Петр Николаевич Краснов, о котором мы дальше будем говорить, он принадлежал к ним. Ну, Краснов был вообще лиса, он был хитрющий. Хитрющий, но, видимо, все-таки не очень умный. Вот хитрый, но не очень умный. Потому что он разыгрывал какие-то очень замысловатые политические комбинации, которые обычно ни к чему не приводили. Вот, хотя размах там, хитрости он вроде как поражает, но результатов нет. То есть все, за что Краснов брался в политическом смысле, да, и в войне, ну там после Первой мировой войны, он вообще все проигрывал. Пошел на Петроград с Керенским, проиграл. Стал атаманом войска Донского, уже через пару месяцев его пинком под задницу турнули, ну, фактически свои же. Да? Потом он поехал в северо-западную армию Юденича, там тоже оказался не нужен. Потом вот, так сказать, его венец его деятельности – это прислужничество у нацистов, ну, тоже позор. Фантастический. То есть, вроде как интеллектуала, там статьи его 42-го года почитаешь, хочется за голову схватиться. Просто как можно быть таким дураком? Вот. Ну и при этом очень амбициозный человек, сказочных амбиций. Не зря Деникин называл его иронически самодержец. Самодержец, потому что Краснов именно так себя в те несколько месяцев, которые он был атаманом войска Донского, вот эти несколько месяцев он себя явил, там, как царёк такой местный. Вот, но политическая линия Краснова, она как раз была серединной. То есть Краснов вроде как говорил, что за Россию, за великую, единую, неделимую и все такое, но России-то нет. Ну что, России нет, Россия развалилась, там какой-то кусок, там кусок, там. А Дон есть. Поэтому мы должны сейчас строить донскую государственность, а вот если Россия соберется, тогда мы, так сказать, и вольёмся в какой-то форме туда-назад, а не соберется, так и не вольёмся, но надо работать с тем, что есть. Вот такая была позиция у Краснова, ну и, в принципе,
здраво.
Он нашел себе массу сторонников. Вот. Но после того, как советская власть пала, была восстановлена власть атаманская, такой, какой она была при Каледине и Назарове. Ну и, соответственно, собрался войсковой круг, и на нем был избран Петр Николаевич Краснов. Свое слово не воевать против советской власти, под которой его отпустили в 1917 году, когда его пленили во время наступления на Петроград, он, конечно, уже забыл. Ну и по большому счету это было и очевидно, потому что мнил он себя большим политиком, а политики свое слово нарушают очень часто. Ну, к тому же здесь открывались такие фантастические перспективы, ему весьма и весьма доверяли, он был все-таки заслуженным боевым командиром, самым старшим, видимо, из тех, которые в это время остались на Дону, самым обреченным высокими наградами, поэтому, в общем, его кандидатура примирила на время всех. К тому же у Краснова не отнять. Он был блестящим агитатором. Ну, я напомню, что еще во время русско-японской войны он, в общем-то, был известен как журналист хороший, а впоследствии прославился и как писатель. И даже в 1926 году его номинировали на Нобелевскую премию. Слава богу, не вручили, а иначе бы сейчас из каждого утекла неслось, что вот у нас есть великие нобелиаты Александр Исаевич Солженицын и Петр Николаевич Краснов. То есть вот эти фамилии наверняка бы стояли рядом.
А что он такое написал? Можно где-то почитать?
Да, да. Он...
Я надеюсь, у нас нацисты-то наши издают.
Он очень плодовитый писатель, да? Конечно. Он еще в царской России прославился как автор исторических романов. То есть, например, роман об террористах, убийцах Александра II. Паша, наверное, читал это. Вот. Впоследствии он написал эпохальное произведение «От двуглавого орла к красному знамени». Такой большой труд. Ну, и, конечно, с точки зрения художественных особенностей, это не «Война и мир», не «Скидон». Но у Краснова не отнять, что писал он размашисто, хлестко, авантюрно, читать интересно, сюжет он строить умеет очень хорошо. И вот Деникин в своих воспоминаниях, я сразу скажу, забегая вперед, что Деникин и Краснов друг друга очень не любили, когда открываешь воспоминания одного и воспоминания другого, то там, так сказать, непрерывное бросание известной субстанции друг в друга. Это, ну, фактически враги. Сейчас мы до этого дойдем, почему так сложилось. Они впервые познакомились в 1904 году во время русско-японской войны в Сибирском экспрессе. Ехали в одном купе. Офицеры, значит, обсуждали. Ну и вот, а Краснов ехал как раз как военный журналист издания «Русский инвалид». Это официальный орган военного министерства. И Краснов им зачитывал свои статьи. И как пишет Деникин, там иногда были такие моменты, ну, которые были явно написаны в угоду военного министерства, в угоду начальства, какие-то уропатриотические, помпезные, высокопарные. Вот, и на этих моментах Краснов, конфузясь, умолкал и говорил: «Прошу прощения, господа, это для поэтического вымысла». Вот. И, конечно, говоря о фигуре и о творческом наследии Краснова, мы должны иметь это в виду, потому что поэтический вымысел ему был свойственен вообще всегда. Где бы мы там ни рассматривали, в какой ситуации фигуру Краснова, когда мы читаем какую-то его цитату, когда он что-то кому-то говорит, мы должны учитывать, что в этой натуре, что в его натуре это было. Короче говоря, он любил приврать. В реальной политической обстановке это было и хорошо, потому что он умел произвести впечатление. Когда он избирался, его избрали атаманом, он заставил древнюю булаву атаманскую притащить из музея, устроил там целый карнавал. Вот, то есть, ну, тут, может, даже какой-то комплекс Наполеона прослеживается. Вот, но, в общем, он окружил себя символами. Вот он, значит, древнюю данскую государственность возрождает, якобы. Но Краснов, вот я сказал, что он был плохим политиком, но даже он понимал, что без поддержки извне он долго не продержится. И единственное, ну, какие варианты, кто мог поддержать молодую данскую государственность?
Немцы.
Вариантов было два – Антанта и немцы.
Угу.
Но Антанта, она далековато. Антанта, она далековато.
А немцы вот они.
И мутновато. То есть, видимо, уже к этому моменту в значительной среде русского офицерства зрело недовольство Антанты, поскольку, во-первых, ну, явно были определенные противоречия еще во время Первой мировой войны, я об этом рассказывал, что было ощущение, что всю войну ведет Россия, Антанта там на Западе ничего не делает, но хочет воспользоваться плодами победы будущей. Вот. Потом произошла революция, русские офицеры не без оснований полагали, что Антанта не сделала всего возможного для поддержки русской армии, что она не спасла от революции, хотя могла бы. Вот. И вот вас не было, мы с Баиром на эту тему разговаривали о том, что происходило на севере, когда там интервенты высадились. Там какие мемуары не откроешь русских офицеров, воевавших на севере, у всех истерика по поводу того, что приехали англичане и относятся как к колониальному народу, причем не только там к крестьянам, темным, неграмотным, но и к своим боевым товарищам. Вот. И вот эти импульсы, которые исходили, вот особенно от английской, от английского контингента, от английской миссии, они часть право настроенного офицерства очень отталкивали. Вот. А второе, да, а немцы, они рядом, они вот. И хочешь ты не хочешь, но с немцами надо считаться. Вот. И Краснов он поставил на Германию. Он сразу же написал письмо кайзеру. Единственное, он написал два письма, но вот первое письмо кайзер точно прочитал. Это письмо носило такой, естественно, дружеский, в отличие от второго письма, неподобострастный характер. Оно предлагало союз, гарантировало нейтралитет Дона и выгоды торговые. Немцы были на это согласны. Немцам это очень-очень попало в струю, потому что они не хотели отвлекать войска для борьбы с большевиками и сочли, что руками донских казаков они смогут довыполнить те задачи, которые перед ними стояли. То есть окончательный разгром Красной гвардии и ликвидацию угрозы оккупированной Украине.
А письма сохранились?
Конечно. Отлично. Мы в следующей программе внимательно прочитаем, когда будем говорить вот непосредственно о политике Краснова. А сегодня я просто хотел бы сосредоточиться на конфликте между Красновым и Деникиным. И очень важно, что немцы сразу одобрили, это, конечно, военная помощь. Помощь была не только немецкая, немцы в ходе своего наступления захватили военные склады с огромными запасами вооружений и с легким сердцем передавали их Краснову. А Краснов передавал их Деникину. Значит, откуда Деникин? Да, я напомню, что добровольческая армия генералов Алексеева и Корнилова ушла в феврале с Дона на Кубань, надеясь организовать там очаг борьбы против большевиков. Целью добровольческой армии был Екатеринодар. Екатеринодар взять не удалось, более того, во время штурма этого города погиб генерал Корнилов. И некоторое время добровольческое командование было деморализовано. Его место рядом с генералом Алексеевым занял Антон Иванович Деникин, и после начала событий на Дону они приняли решение возвращаться туда и объединяться с казачьим сопротивлением. Но я напомню, что и Деникин, и Алексеев были настроены как раз проантантовски. Алексеев вообще был начальником штаба Ставки при Николае II с 1915 года, и он имел очень широкие связи в военных кругах Англии и Франции. Он мыслил себя одним из решающих людей фактически в Антанте, и естественно, что для него, да, и все последующее, добровольцы мыслили как продолжение Первой мировой войны. Они никаких мира с немцами не заключали. Они большевиков воспринимали как немецких ставленников. И когда они вернулись на Дон и обнаружили, что у Краснова любовь с кайзером, они не поняли, что произошло. Как это так все хитро перевернулось, что они воюют с немцами. Большевики – это немецкие союзники. Тут они приезжают к своему союзнику, вроде бы генералу Краснову, который тоже воюет с большевиками, а у него союз с немцами. Как это вообще происходит? И уже на первой же встрече 15 мая 1918 года Деникин тактично, но настойчиво начал Краснову убеждать, что этот союз противоестественен. На что Краснов ему заплёл словеса, что мы не можем игнорировать немецкий фактор, с немцами мы для вида. И действительно, Краснов играл в эту игру, он послал миссию барона Майделя, значит, в Яссы, туда на переговоры с Антантой. И барон Майдель, посланник Краснова, убеждал Антанту, что это мы для вида, политика, вот, а на самом деле мы настроены исключительно проантантовски, в нужный момент примем правильное решение.
Угу.
А немцев он в обратном убеждал. Он убеждал, что казаки, немцы отличные воины, казаки отличные воины, вы монархисты, мы за сильную власть, мы сумеем всегда договориться с вами. Вот. А что думал Краснов, вообще было непонятно, и поэтому Деникин ему не доверял, потому что Деникин и Алексеев, они открыто были проантантовские, они считали, что они честны, что они следуют однажды данному слову, нарушать его не собираются. Ну и Деникин горячо достаточно говорил Краснову, что мы же столько 4 года воевали с немцами, как вы можете, как это возможно вообще? А Краснов говорил: так-так-так, так, значит, минутку, мы вот вам привезли оружие. Это откуда это оружие? Мы получили его от немцев, вы этим оружием сейчас будете стрелять в большевиков, а мы это оружие получили от немцев. Ну, конечно, я выступил посредником, он так высокопарно сказал, что я это оружие у немцев взял, грязное, омыл в водах Тихого Дона, очистил и передал вам, и вы типа теперь чистенькие, а вот я такая сволочь с немцами.
Ловко.
Вот. Деникину нечего было на это ответить, вот. Но антагонизм с самого начала о себе, ну, появился с самого начала и впоследствии распространился в войсках, потому что казаки Краснова называли добровольцев странствующими музыкантами, типа эти побыли тут, потом дали концерт на Кубани, теперь вот назад вернулись.
Вот. Гастролёры, да.
Вот. А добровольцы говорили в том смысле, что ну вот, значит, Краснов он такой, красновцы они такие, кто им, значит, платит, тот с ними и танцует.
Угу.
Вот, в общем, друг у друга в долгу не оставались. Но Краснов, конечно, был очень хитрый, потому что он первым делом заявил, что вот у вас там в добровольческой армии есть казачьи тоже соединения, так вот мы их выводим из вашего подчинения, они же казаки, вот они должны быть в Донской армии у нас.
Угу.
Не надо,
угу,
претендовать на руководство казачеством. Естественно, это было ослабление авторитета Деникина, ослабление авторитета Алексеева, и это их обоих взбесило. Вот. Кроме того, прибыл полк Дроздовского, Краснов взял его под руку, стал говорить: только к нам, только с нами надо, не надо, Деникин бездарен, плохой командир, у них ничего не получится, и вообще мы собираемся их из войска Донского убрать, вот у нас тут своя политика, поэтому давайте к нам, вы же храбрый командир, надо с правильными людьми общаться и в правильных армиях воевать. Вот. Опять же, Деникин про это узнал, естественно, это отнюдь не способствовало складыванию союза, хотя по большому-то счету союз напрашивался, потому что есть одна боеспособная армия, есть другая боеспособная армия, вроде как общий враг, но то, что будет потом впоследствии происходить со всем белым движением, не смогли договориться, не было единой политической линии. Вот у большевиков там, у них была единая политическая линия, поэтому они всегда договаривались, какие бы разногласия между ними не были. Вот. А те, кто не договаривался, того просто с тем что-то нехорошее делали, да, кто был не готов договориться, вот как с левыми эсерами, не готовы, значит, все из политического процесса вы устранены. А здесь так не получалось, не мог Краснов совершить переворот и возглавить и добровольческую армию тоже, влить ее в Донскую, и наоборот, Деникин не мог этого сделать, да. Вот, поэтому конфликт, отсюда разные действия. Краснов предлагал, соглашался, в принципе, на то, что Деникин возглавит обе армии, и он будет оперативно ему подчиняться, но при одном условии. У Краснова была идея фикс – это наступление на Царицын, куда как раз эвакуировалось Донское советское правительство. Смысл в этом наступлении был военный. была идея в том, чтобы взять Царицын, захватить там, там находилось несколько заводов военных, очень крупные запасы денег. Но дело было не только в этом. Была надежда, что если удастся взять крупный центр на Волге, то можно будет соединиться с чехами и создать большой антисоветский фронт. Но Деникин, уже зная очень хитренькую натуру Краснова, сразу же заподозрил, что Краснов стремится не только к этому. Во-первых, не было никаких гарантий, что за Красновым туда не придут немцы. А допустить собственными руками своих врагов заклятых, допустить на Волгу, Деникин даже помыслить о таком не мог. Это первое. Второе заключалось в том, что не без оснований, опять же, Деникин предполагал, что Краснов хочет присоединить Царицын к области войска Донского и продолжать царство, то есть хочет прирастить свое самостийное государство, а до России ему и дела нет. Кто прав в данном случае, историки спорят, непонятно, потому что крупные военные авторитеты, например, генерал Головин Николай Николаевич, который написал книгу «Усилия русской армии в Первой мировой войне в эмиграции», он считал, что план Краснова был целесообразен, потому что он отрезал всю северокавказскую группировку красных и создавал действительно единый антибольшевистский фронт. Но, правда, Царицын надо было еще взять. Это же не такая простая задача оказалась в итоге, о чем мы тоже еще будем впоследствии говорить. Но теоретически взятие Царицына, да, открывало большие военные перспективы для антибольшевистских сил. Но вот они не сумели договориться, и в результате Деникин принял другое решение вместе с генералом Алексеевым. Они приняли решение пойти во второй кубанский поход, еще раз попытаться взять Екатеринодар и разгромить группировку красных, которая осталась там, у них в тылу. Причем они ушли и добились там успеха, но эти успехи как-то Краснова тоже не особенно радовали. И Деникин писал Алексееву очень характерное письмо, ему написал, что на мое известие о взятии одной из станиц самодержец ответил просьбой бензина. В чем это была донская станица какая-то, которую они по дороге взяли, и, видимо, Деникин ожидал хотя бы сдержанной какой-то благодарности или поздравлений, но вместо этого Краснов сухо писал, что ему нужен бензин. То есть, конечно, общение у них не сложилось, и это имело очень серьезные военные и политические последствия. Но, тем не менее, начало лета 1918 года – это время успехов антисоветских сил, это время наивысшей власти генерала Краснова на Дону, который сумел навести порядок, создать начатки государственности и создать более или менее боеспособные казачьи войска. Кроме того, он повел откровенно террористическую политику против советского актива. Именно он осуществил первое расказачивание еще до советского, потому что все просоветски настроенные казаки исключались из военного сословия, и против них были применены весьма и весьма жестокие репрессии. Об этом я подробно расскажу в следующий раз и зачитаю документы. То есть у расказачивания была своя, у советского расказачивания была своя белогвардейская предыстория. Ну а что же красные? Красные, тем не менее, не рассматривают эту ситуацию как катастрофическую. Вот. И вот основным оплотом, будущим Красным Верденом, становится именно Царицын. Туда выезжает товарищ Сталин, который будет организовывать оборону этого города от наступающих белогвардейских войск и будет организовывать ее успешно.
Для малограмотных это в будущем город Сталинград.
Да, для малограмотных, да, именно так это будет город Сталинград. Вот. И вот, собственно, этим перипетиям будет посвящена наша следующая программа.
О, каша, караул. Это же вообще непонятно, куда бежать, за что хвататься. Я представляю, так сколько точно. Там народу кочевало, то к этим, то сюда, то туда, и каждый день что-то новое, сегодня мы красные, завтра белые, послезавтра зеленые, и все друг друга режут изо всех сил.
Да, дело в том, что вообще в идентификации очень часто играл роль личный опыт. Вот ты простой казак или простой крестьянин, пришли красные, совершили какие-то бесчинства, соседей убили, может, родственника твоего убили,
и тебе брата, очевидно, что ни за что.
Брата, отца, очевидно, что ни за что. А это, может, даже и не красные, это, может, бандиты, которые пришли пограбить, но сказали, что ты им все должен отдать, потому что они большевики и за революцию. Соответственно, ты к белым, у белых вроде как порядок, там более-менее все хорошо.
Армия, дисциплина.
Армия, дисциплина, вот. То же самое происходит с белыми, пришли белые, смотрят на тебя, казаки, допустим, спрашивают, ты кто? Крестьянин, иногородний, мужик, избили тебя нагайками, забрали у тебя все, все, ты красным. Вот, то есть и таких случаев очень много. Ну, собственно, все донские рассказы, и Тихий Дон, ну, все это очень ярко описывает. Но за личными переживаниями не надо забывать классово-социальный конфликт, потому что именно он на самом деле двигал этими событиями, а не какие-то желания отдельных людей. Вот. И в этом смысле, конечно, Краснов действовал в интересах богатейшего казачества. Именно оно было бенефициаром и заказчиком его политики. Вот. Хотя он пытался себя оправдывать и подыскивал аргументы в своих воспоминаниях очень много, в том числе и национального характера, он писал, что мы действительно были национальной армией, а против нас воевал какой-то сброд, китайцы, латыши, мадьяры, и русских-то там не было никаких, но все это, конечно, не выдерживает, эти аргументы сейчас повторяются, но все они не выдерживают ни малейшей критики, и да, действительно, силы, которые схлестнулись в русской гражданской войне, они имели своим ядром русский народ, да, народ народы Российской империи, но они имели и интернациональный состав. Но они имели интернациональный состав, интернациональные вкрапления не только со стороны Красной армии. Те же китайцы воевали и в белогвардейских формированиях там, на Дальнем Востоке, в Сибири. Но я хочу, раз уж мы об этом заговорили, сакцентировать ваше внимание вот на чем. Дело в том, что, ну, допустим, возьмем китайцев. Да? Как китайцы оказались в Российской империи? Почему они в итоге влились в Красную гвардию? Да очень просто. Это были обыкновенные гастарбайтеры. Значительная часть мужского населения Российской империи была мобилизована в императорскую армию. Нужно, чтобы кто-то продолжал работать на тыловых работах, и вот из Китая выписали дешевую рабочую силу, которая трудилась, ну, скажем, на строительстве Мурманской железной дороги в совершенно невообразимых условиях и за гроши. Вполне естественно втягивание этих людей в русский революционный процесс, потому что они чувствовали себя точно такими же пролетариями, как и их русские, такими же униженными и обездоленными пролетариями, как и их русские коллеги. Вот. Это вполне естественно. Что касается каких-нибудь там латышей или поляков, то я вообще затрудняюсь здесь понять, в чем проблема, потому что латыши, например, они были гражданами Российской империи, такие, точно такими же, как все остальные. Например, Иоаким Вацетис, который руководил латышскими стрелками, вот первая звезда Вацетиса взошла тогда, когда он подавлял восстание левых эсеров, это мятеж левых эсеров в Москве, так это полковник генерального штаба Российской империи.
Открытие на открытие.
Он не был специально завезен там из какой-то другой страны и поставлен командовать китайцами. Он вырос в Российской империи, сделал здесь карьеру, в общем целом неплохую. Человеком был храбрым, заслуженным ветераном Первой мировой войны, дослужился до полковника, и, скорее всего, если бы революция там произошла позже, то успел бы стать и генералом. Мы же не говорим о том, что Врангель был каким-то занесенным сюда с Луны. Занесенным сюда с Луны. Так Вацетис это то же самое. Вацетис это абсолютно то же самое. Вот. Но в чем отличие? Когда Краснов пишет там про китайцев и латышей, он почему-то забывает про немцев и англичан, а также австрийцев, турок, французов, болгар, сербов, и всех остальных, кто также попытался половить рыбку в мутной воде русской революции. И разница принципиальная между иностранными контингентами с белой и с красной стороны заключается в том, что с красной стороны были добровольцы, за которыми не стояло никакое иностранное правительство, имевшее свои собственные виды на результаты этой войны, а за союзниками Краснова, Деникина и всех остальных белых генералов маячили именно эти правительства, которые, естественно, хотели решить свои геополитические интересы и приобрести свои геополитические, экономические и все прочие выгоды. А вот вопрос социальный, национальный и прочие вещи, имеющие отношение к российской государственности, их не интересовали вообще. Вот в этом принципиальная разница. Со стороны одних иностранные правительства, решающие свои вопросы, со стороны других просто люди, личности, которые приняли определенное решение воевать на стороне красных в гражданской войне.
Когда-то в детстве я прикупил книжку автора Бляхина под названием «Красные дьяволята», так сказать, которая навеяла художественный фильм «Неуловимые мстители». К моему немыслимому удивлению, в книге, окромя Яшки Цыгана, оказался еще и китаец Ююю.
Да, там был китаец, еще там был негр Том Джексон.
Откуда что?
Он из цирка.
Зачем китайца убрали, я в кино не понял. С китайцем было бы гораздо, он мог быть мастером кунг-фу. Еще чего. Правильно, китайцы говорят: не дай вам бог жить в эпоху перемен. Караул. Ужас. С нетерпением ждем продолжения.
Спасибо. На следующей неделе.
Спасибо, Егор Николаевич. Круто. А на сегодня все. До новых встреч.